Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст о том, что и как в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Трамп снова раскритиковал Путина, и о расследовании издания «Проект» о педофилах на службе ФСБ. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз подбросил блогерам повод для обсуждения своего отношения к российскому президенту Владимиру Путину. После массированных обстрелов Украины в конце прошлой недели Трамп написал, что с Путиным что-то случилось, и он совсем сошел с ума. Кремлевская пропаганда даже не сразу сориентировалась, как на это отреагировать, комментировала на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Я увидела, что уже отреагировал Кремль в том самом смысле адекватном, они друг друга стоят, что называется. Типа это Трамп сошел с ума, сказал Песков, что эмоциональные перегрузки, мы все понимаем, тыр-тыр-тыр и восемь дыр. Но тут еще одна важная вещь. О том, что Путин сошел с ума, не сказал ни один федеральный канал, который, конечно же, да, цитировали трамповский твит, извините, так по старинке называю, хотя все уже поменяли название все эти соцсети, но пусть будет твит. Все цитировали то, что он сказал в адрес Владимира Зеленского. То, что он сказал про Путина, и то, что он выразил свое, ну, мягко говоря, недовольство, или удивление, или недоумение, об этом ни слова не сказал ни один федеральный канал. Это важно, методичка пока не пришла, и чем все закончится, будем, что называется, наблюдать.
Чуть позже Трамп написал, что Путин играет с огнем. Этот пост провластные комментаторы встретили уже подготовленными. После реакции Дмитрия Пескова они поняли, что критиковать Трампа можно. Анастасия Кашеварова.
Заявление президента США о том, что Путин играет с огнем, и если бы не он, то с Россией случились бы плохие вещи, вранье от первого до последнего слова. Во-первых, как раз Трамп стал разрывать международные договора о ракетном сдерживании и поставлять оружие врагам России. Один из основных создателей войны на Украине – Трамп. Так что с Россией уже случились плохие вещи как раз по вине Трампа. Во-вторых, война, где гибнет славянское население, это не игра с огнем, это огонь, пожирающий огонь. И единственная задача России – не играть с ним, а потушить.
Решительный отпор дал американскому президенту Дмитрий Медведев. Его реакцию цитирует и комментирует оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Медведев ответил американскому лидеру, что касается слов Трампа о том, что Путин играет с огнем и действительно плохие вещи происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает. Как это видится мировой общественности? Очень просто. Трамп пытается остановить российско-украинскую войну, а Россия в ответ угрожает развязать Третью мировую. Как думаете, кому в данном случае будет симпатизировать мир?
Терпение США не может быть безграничным, комментирует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на канале «Форум Свободной России».
Для американцев чувство собственного достоинства – чрезвычайно важное чувство. Они понимают, что они, и я это понимаю, и вы это понимаете, да, это глобальный лидер, как бы там ни было. Что бы там ни говорили о заявлениях господина Трампа или любого другого политика американского, Соединенные Штаты с точки зрения влияния, ресурсности, технологичности на голову выше многих. И отдавать это, потому что тут какой-то бегает психопат по фамилии Путин, да, и что-то там делает, отдавать ему лидерство, ну, это полное обнуление репутации Соединенных Штатов. Более того, Путин осмысленно это делает, если мы говорим о том, что делает. Вот он, улыбаясь в разговоре с Трампом, телефонным, да, он там рассказывает, да, да ты великий и так далее. И в это время Путин говорит, смотрите, обнулите, пожалуйста, чтобы Соединенные Штаты выглядели ничтожно. То есть Путин хочет получить реванш за холодную войну, да, за проигрыш СССР в холодной войне. Как бы это сейчас ни странно звучало.
Если США заинтересованы в мире, они должны поддержать Украину, пишет украинский политический комментатор Александр Коваленко.
Что же, процесс для Дональда Трампа мучительный и крайне болезненный. Осознание, что тебя кинули. Но без прохождения этой стадии Трампу грозит остаться в истории США как наибольшему неудачнику среди всех президентов. В случае же успеха позиционирование в истории для него примет совсем иные, более радужные перспективы. А успех кроется в элементарном – сделать все, чтобы Украина победила в войне.
Но смотреть нужно не на слова, напоминает российский журналист Майкл Наки.
У жесткости слов Трампа есть проблема с их превращением в реальные действия. Если вы много угрожаете всем подряд, но ничего не делаете, это приводит к тому, что вас перестают воспринимать всерьез. Впрочем, с этим уже не раз сталкивался и сам Путин.
Решительных действий от администрации США не ждет украинский политический аналитик Иван Яковина.
со стороны американцев. Я на самом деле, знаете, даже не ожидаю, что это будут какие-то супер-пупер-мега-санкции, которые просто уничтожат российскую экономику. Скорее всего, такого не будет, хотя было бы неплохо. Мы пока точно не знаем этого. Но тут важен сам факт, то, что Дональд Трамп все свое президентство, первые, так сказать, 3 месяца, 4 уже скоро месяца своего президентства, он отказывался принимать хоть какие-то шаги, идти на какие-то шаги, принимать какие-то меры негативные в отношении Путина. И если решение о санкциях, даже каких-то малюсеньких санкциях будет принято, то это первый важный шаг в этом направлении. Это будет очень-очень круто. Как говорится, лед тронулся. Но самое сложное в таких системах с высокой инерционностью, инертностью, с большой инерцией, правильнее сказать, это сдвинуть их с места. Дальше они уже катятся. Вот если получится сдвинуть с места, будет уже совсем неплохо.
Действенной мерой могли бы стать санкции на российскую нефть, пишет бизнесмен Леонид Невзлин.
Санкции в отношении нефтяной отрасли – достаточно эффективный и поэтому важный инструмент давления на РФ. Российский бюджет и без того в этом году оказался более дефицитным, чем планировалось. Чем меньше будет доходов, тем чаще Москва будет оказываться перед выбором, куда направлять расходы – на войну или на социальные расходы или развитие. Выбор Путина очевиден. Но война будет все дороже обходиться РФ. Расплатой будут падение уровня жизни и деградация, технологическая и экономическое.
Несмотря на разочарование Трампа, пока все выглядит так, как будто американская администрация по-прежнему не спешит накладывать санкции на Россию, комментирует журналист Михаил Фишман на канале «Популярная политика».
Трамп, очевидно, осознал, что с Путиным он не договорится. Видимо, есть правда в этих утечках в том, что одним из оснований, почему Трамп не хотел вводить санкции, вообще не хотел идти Путину навстречу. Одно из оснований заключалось в том, что он ему действительно верил, что тот хочет закончить войну, а теперь убеждается в том, что не хочет. Но из этого, увы, ничего не следует. В частности, по той причине, что не очень понятно, о каких таких санкциях может идти речь, которые поменяют как-то политический контекст этой войны или экономический контекст этой войны всерьез. Тот законопроект, который лежит в Сенате, про который много говорят, Линдси Грэма и сенатора Блюменталя, вот двусторонний, двухпартийный, который предполагает введение 500% пошлин на торговлю со странами, которые закупают минеральные ресурсы российские, ну, то есть речь идет про Китай и Индию, он не жизнеспособен, это все понимают, мне кажется. Он лежит как такая угроза, но я не думаю, что в Кремле всерьез волнуются, что этот законопроект будет принят, пройдет Сенат, а потом Конгресс, и будет подписан Трампом. Ну, просто потому, что это, по сути, введение эмбарго на торговлю российской нефтью, а на это, мне кажется, мир сегодня просто не готов пойти, и достаточно голов, которые это понимают, потому что, ну, а чем ее замещать, эту нефть? Еще один признак того, что санкций не будет, мы видим, что в прессе, собственно, обсуждается введение снижения потолка цен на нефть, которые торгуются на российскую нефть, с 60 до 45 долларов. И если я правильно понимаю то, что я вижу в прессе, Америка пока выступает против, то есть не хочет даже и это делать. А это как раз на фоне снижения цен на нефть относительно эффективная и жизнеспособная все-таки мера. Но и этого пока нет. Так что мне кажется, что разговор о санкциях, по крайней мере, со стороны Америки, можно отложить в сторону. Хотя видно, что Москва по этому поводу, ну, нервничает, так скажем.
Если бы на Путина всерьез надавили, он сдал бы назад, убежден бизнесмен Альфред Кох.
Мне все же кажется, что безумие Путина вполне управляемо. Путин не станет рисковать, и если увидит, что тучи сгущаются, и он снова может оказаться в ситуации осени 2022 года, то мигом согласится на прекращение огня. Я не знаю, исчерпал ли Трамп запас своего терпения и закончился ли его миротворческий импульс. Он сейчас стоит перед выбором – либо полностью уйти от этого конфликта под лозунгом «это не моя война», либо наоборот – влезть в него по полной программе.
Такое ощущение, что главным конфликтом для Трампа остается конфликт с Байденом. И признать, что с Путиным нельзя договориться, означает признать правоту Байдена, на что Трамп пойти не может, комментирует американистка Александра Филипенко на канале Нино Расибашвили.
Главное, что, мне кажется, здесь интересно, что он явно пытается отделить Владимира Путина времен Джо Байдена от Владимира Путина нынешнего. Вроде как будто бы Владимир Путин изменился, потому что Дональд Трамп сказал сначала журналистам, потом написал следующее. У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно обезумел. Он без всякой необходимости убивает множество людей, я говорю не только о солдатах. Вот что-то случилось с ним. То есть Дональд Трамп, в чем сейчас болезненность его ситуации, болезненность этих сообщений, он ни в коем случае не хочет признавать, что Байден был прав. Ни в коем случае он не хочет говорить, что то огромное количество сотрудников администрации, его собственной администрации, его собственной разведки, разведки Дональда Трампа, американской разведки, были правы, говоря о том, что Владимир Путин ни в коем случае не остановится, и никаких признаков этому нет. Это так не хочется признавать, что они были правы. Это очень-очень болезненно. Ну и поэтому, конечно же, вот Дональд Трамп и добавляет еще вот эти слова про Владимира Зеленского. Аналогичным образом президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего своими высказываниями. Все, что он говорит, создает проблемы. Мне это не нравится, это следует прекратить. Потому что нельзя признать, что Зеленский был прав. А Зеленский-то был прав. Зеленский говорил об этом с самого начала. И во время той встречи в Белом доме Зеленский-то, оказывается, был прав. Это Дональд Трамп признать никак не хочет, конечно же, ни в коем случае. Поэтому так неприятно, и поэтому так это все болезненно. И поэтому нужно вставить еще и Зеленского в это сообщение, не только Владимира Путина, значит, поругать и сказать, что он обезумел.
Пост Трампа в очередной раз заставил комментаторов рассуждать о том, как он, по сути, защищает Путина. Игорь Эйдман.
Трамп признался, что спасает Путина. Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что, если бы не я, с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи. И я имею в виду очень плохие. Проговорился. Редкий случай, когда не соврал.
Трамп дает Путину один шанс за другим, но тот игнорирует его щедрые подарки, говорит украинский журналист Виталий Портников в беседе с Игорем Яковенко.
Кстати, я вам хочу напомнить, что практически первым политиком, который заметил, что с Путиным происходит что-то не то, была бывшая федеральная канцлер Германии Ангела Меркель, которая после общения с Путиным как раз в дни Крымского кризиса сказала Бараку Обаме, что мы его, судя по всему, потеряли, он уже не с нами. Не с нами не в смысле не с Западом, а не с нами в смысле с меняемыми политическими деятелями. Так что то, что Путин находится как бы не в себе, скажем так, это не очень большое открытие, и, в общем, это подтверждается всей его политической карьерой. Но вместе с тем надо сказать, что эмоции Трампа вполне понятны и логичны. Он действительно сделал все возможное, чтобы дать Путину шансы не то, чтобы выйти сухим из воды с точки зрения войны с Украиной, а с точки зрения продолжения этой войны без серьезного ущерба для себя. Он отказался вводить новые санкции. Он затормозил введение согласованных санкций Запада против России новых. Он послал украинцев на бессмысленные переговоры в Стамбуле. Он после этих переговоров и после собственного разговора с Путиным сказал, что Путин имеет право выдвигать условия прекращения огня. И при этом не дал ему никакого временного лага с точки зрения выдвижения по России своих предложений. То есть он дал Путину возможность воевать сколько тому заблагорассудится, при этом имитируя мирный процесс. Это все действительно было сделано Трампом для Путина. То, что обещал Трамп Путину в случае, если Путин прекратит военные действия, я уже упоминать не хочу. Вы помните, что он совершенно серьезно говорил о том, что Соединенные Штаты готовы признать Крым российским и после этого отменить все санкции против России в качестве приза за прекращение огня. Не за прекращение войны, за прекращение огня. Там 30 или 90-дневное. От Путина требовалось просто, условно говоря, щадить репутацию Трампа.
Предложения Трампа со стороны кажутся щедрыми, но для Путина они неприемлемы, комментирует политолог Владимир Пастухов.
И с той, и с другой стороны, изначально в качестве переговорной платформы были предложены несовместимые и неприемлемые для другой стороны позиции. Трамп зашел с карты перемирия без предварительных условий, на что Путин ответил требованием отдать ему территории, которые он еще не завоевал. Перемирие без закрепления результатов войны является для Путина политическим поражением, которое он не может себе позволить по внутриполитическим причинам, и которое, среди прочего, он не желает допускать, поскольку считает, что может продолжить войну. Требование о 30-дневном перемирии, изначально невыполнимое, было неким переговорным туманом, под прикрытием которого стороны должны были договориться о чем-то сущностном. В итоге на переговорном столе остался лежать один туман.
Российско-американско-украинские переговоры начинают напоминать известный фильм «День сурка», комментирует журналист Станислав Кучер на канале «Игрянул Грэм».
Весь фильм заключается в том, что человек просыпается один и тот же день, все события повторяются, и продолжается это, ну там, много, судя по всему, месяцев, а может быть даже лет, пока этот человек не самоусовершенствуется настолько, что он уже все умеет, он может вырубить скульптуру потрясающей красоты из льда. Он может сыграть на фортепиано хоть Шопена, хоть Бетховена. Он знает французский язык, французскую поэзию. Он становится суперчеловеком и в какой-то момент начинает помогать всем остальным. Да? И вот тогда он, наконец, возвращается в нормальную жизнь. Мне кажется, это такой своеобразный символ того, что происходит сейчас. То есть это действительно может продолжаться довольно долго. Потому что, еще раз, Путину это выгодно. Это в меньшей степени выгодно Трампу, но Трамп тоже может с этим жить. А Украина может с этим жить до тех пор, пока у нее есть воля к сопротивлению. А воля к сопротивлению есть и у Зеленского, есть и у украинцев. Мы это видим по социологическим опросам, доступным нам. Да? Мы видим, что Европа готовится к поставкам дальнобойного оружия и дает Украине разрешение бить по территории России. То есть каждая из сторон на самом деле готова это продолжать довольно долго.
Трамп заявил, что даст Путину еще 2 недели, чтобы он окончательно определился с тем, хочет ли продолжать войну. Пока довольно сложно представить себе, что должно случиться, чтобы российский президент внезапно согласился ее прекратить. Между тем, российская верхушка тоже довольно сильно устала от войны, уверен публицист Игорь Эйдман.
Большая часть российской верхушки была бы счастлива, если бы Путин остановил войну на условиях, предложенных Трампом, а для начала принял предложение о перемирии. Это был бы для путинской России, для режима и олигархии идеальный вариант. Наконец-то закончить войну, зафиксировать прибыль и выскочить из катастрофической авантюры. Трамп дал им шанс не просто выбраться из этой ямы, а еще и с профитом в виде временно захваченных территорий. Однако безумный Путин не хочет воспользоваться этим шансом, свалившейся на его голову удачей в виде президента-коллаборациониста Трампа. Он собирается воевать до полной победы над Украиной, хочет доминировать не только на территории бывшего СССР, но и во всей зоне советского влияния. Эта цель недостижима и ведет к большой европейской войне. Но параноик не может остановиться.
При этом есть все шансы, что Украина в войне на истощение устоит. Шансы России намного хуже, комментирует на своем канале военный аналитик Ян Матвеев.
Война на истощение. Могут ли они ее выиграть? Если говорить о бронетехнике, безусловно, да. Если говорить о снарядах, это зависит от Европы, США. Смотрим на человеческий резерв. Пока не кажется, что Украина полностью его исчерпала. Разговоры о том, что люди кончились, ходят уже 2-й год, но кто-то все же воюет. А за счет технологий людей требуется меньше. А беспилотников становится все больше. Получается, что Украина имеет достаточно территории, чтобы несколько лет отступать под натиском превосходящих сил, и в то же время они вкладываются в оружие, которое обеспечивает 80% результата. Жерло мясорубки открыто, ручка крутится, а Путин только рад давить и давить туда российскую армию. На одной чаше весов 10 пустых разрушенных сел, на другой 10 тысяч убитых солдат. Конечно, украинцам тяжело отдавать свою землю, видеть, как враг разрушает их страну, но если выхода нет и стоит вопрос о сохранении свободы, то эта жертва оправдана. Что произойдет быстрее? Путинская армия захватит Украину или сточится полностью об украинскую оборону? На мой взгляд, все очевидно. Динамика последних 3 лет это наглядно показывает. Если фронт не рухнет, если Украина устоит политически, то в определенный момент армия России будет полностью истощена.
А пока Россия и Украина снова обсуждают возможность встречи в Стамбуле, теперь уже 2 июня. Состоится ли она, и если да, то в каком составе, неясно. Если судить по словам Дмитрия Пескова, требования России к Украине остались прежними. Это отказ от территорий, ограничение численности армии и признание русского языка 2-м государственным. В том, что Украина эти требования отвергнет, нет ни малейшего сомнения. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы из Нью-Йорка». Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Издание «Проект» выпустило расследование о том, как в перестроечном Ленинграде, а потом постсоветском Петербурге действовали агенты КГБ и ФСБ. В центре расследования два персонажа. Владимир Гущин, который, как утверждается, был внедрен в экологическое движение, а затем работал в центре «Контакт» при мэрии Санкт-Петербурга, и его приятель Владислав Терехин по кличке Хазан. Расследование можно прочитать на сайте проекта или посмотреть фильм. Журналисты, политики и просто зрители делятся своими впечатлениями от фильма. Сергей Ерженков.
Ночью на одном дыхании посмотрел фильм о расследовании Кати Арениной и Романа Баданина, на мой взгляд, претендующие на главный журналистский материал года. Про агентов КГБ, а затем и ФСБ, которых внедряли в различные оппозиционные тусовки с целью их последующей дискредитации. Маньяки и садисты, которые под прикрытием спецслужб занимались растлением малолетних и их вербовкой. Уже в Новой России эти люди перешли на работу в мэрию Петербурга и занимались там работой с трудными подростками. Прямо в здании мэрии устраивали пытки с посадками на бутылку. То есть это не ноу-хау казанских полицейских из ОВД «Дальние», как мы думали, а традиционная скрепа.
Семен Кочкин.
В Петербурге, в культурной столице, уже 40 лет действует банда педофилов. Через их сходки прошли тысячи мальчиков. Несколько детей случайно погибли. Это не просто извращенцы, это организованная сеть. Они выбирали подростков из уязвимых групп – беспризорников, панков, политических активистов. Работали вместе с силовиками. Их не просто покрывают, они часть самой системы. Это Питер. Тут все друг друга знают. Они знакомы лично с Путиным. Работали на Милонова. Организовывали атаки на оппозицию. Они пишут методики для МВД и сами участвуют в вербовке агентов. Это не тайная секта. Это публичные, известные люди. Они ведут соцсети, ходят на мероприятия, упиваются своей безнаказанностью и властью. Большая часть оппозиционной тусовки знает их в лицо. Но никто ничего с этими тварями сделать не может. Очень надеюсь, что этот фильм хотя бы убережет молодых людей от насилия и шантажа.
Этот фильм – лучшее отображение чекизма и путинизма, комментирует в своем телеграм-канале журналист Андрей Захаров.
Я не знаю более точного портрета, причем портрета в довольно неожиданной теме. Да? Это не тема, как чекисты по-прежнему управляют Россией, потому что на ключевых постах сидят чекисты. Да, это важно тоже. Это не тема о том, как чекисты опутали, не знаю, бизнес. Да, это важная тема. И даже не тема, как в идеологическом плане мы везде видим следы пятого главного управления КГБ, да, по борьбе, значит, с идеологическими диверсиями и сравниваем там, не знаю, методички конца 70-х, 80-х времен Андропова с нынешними и видим общий взгляд. Нет, тема, ну, казалось бы, да, побочная, как внедрили сексотов. Но именно из-за того, что эти сексоты получили, ну, садисты, да, извращенцы, и в данном случае извращенцы не потому, что они гомосексуалы, это, конечно, не извращение, а извращенцы, ну, то есть там педофилия, там насилие, и это уже, конечно, ненормально. Вот эти люди получили право совершать это насилие безнаказанно, потому что оно важно для государства, в понимании этого государства, да, для вот сохранения власти, для контроля за политическими движениями.
Встречается и критика расследования. Многих блогеров удивило то, что в фильме «Как открытие» преподносится то, что уже было рассказано в статье «Милонов. Мертвый Мякшин. Похищение детей» и «Russia Today», опубликованной в 2021 году. Николай Митрохин.
Издание «Проект» пошло неверным путем некоторых расследований ФБК, занимавшегося пересказом чужих расследований без указания источников или с мельканием источника, так что ничего не разобрать. На самом деле основу истории с разбором псевдонимов двух из трех и наиболее интересных героев осуществлена изданием «Чайный клуб» в апреле 2021 года, откуда в расследование проекта перекочевала часть фото, но по странному выбору редакции далеко не все истории фото. Лишь очень терпеливый читатель, слушавший 2 часа рассказ трепетной журналистки, как она сама и с какими сложностями искала информацию, дождется секундного мелькания заставки с благодарностью «Чайному клубу» в самом конце фильма за публикацию расследования, без указания названия и точной даты.
Еще один повод для критики – это то, что фильм начинается в очень неторопливом темпе, и через первую половину пробраться сложно. В то же время его стоит досмотреть до конца, пишет журналист Дмитрий Низовцев.
Как же удивили КГБшники и ФСБшники. Да, про моральный облик спецслужб давно не может быть никаких иллюзий. Но удивительно же вот что. Они годами ведут неустанную борьбу с гомосексуализмом, так открыто и говорят. Начали еще при Совке, когда сажали по специальной статье, а продолжили сейчас, когда признали ЛГБТ-экстремизмом. Про борьбу с педофилией я и не говорю. Но при всем при этом сами же вербуют и активно используют лиц с нездоровым влечением к несовершеннолетним лицам своего пола.
Это и есть истинные традиционные ценности нынешней российской власти, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
И знаете, когда я вот смотрел фильм о Рениной, мне показалось, что с нынешними традиционными ценностями, особенно если на Милонова посмотреть, вот просто по его виду видно, что этот человек, ну, прям совсем глубоко традиционных ценностей, в самом омерзительном смысле этого слова. Потому что кажется, что традиционные ценности в случае вот этой группы персонажей вокруг Терехова выглядит очень просто. В Советском Союзе гомосексуальность была преступлением, и поэтому людям нужно было этого стыдиться, скрывать, ни в коем случае не говорить о своей ориентации, не показывать это на людях. А если кто-нибудь об этом узнавал, например, тот же Терехов, то можно было тебя использовать, насиловать и шантажировать, и как бы отправлять тебя в руки спецслужб. Вот Терехов 30 лет ждал, когда его время вернется, и сейчас он снова может шантажировать людей тем, что если они будут делать то, что он захочет, в сексуальном или в смысле, там, не знаю, какого-то обслуживания каких-то властных институтов по его выбору, то он снова может их разоблачать, позорить, рассказывать и показывать про них какие-то позорящие их истории. То есть, и как бы почему нужен вообще запрет в этом смысле слова на ЛГБТ? Как раз потому, что есть такие Тереховы, которым выгодно, чтобы люди молчали и боялись. Их можно шантажировать, ну и как бы дальше можно получить от них все, что вы захотите.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Спасибо вам за то, что продолжаете нас слушать. До скорой встречи!